Джозеф Конрад. Компаньон. Да просто это глупая сказка. Ну ее к черту. Здесь, в Уэспорте, лодочники годами угощали этой небылицей летних туристов. Знаете, из этой породы, которые ездят кататься на лодке по шиллингу с головы и задают нелепые вопросы. Надо же им плести что-нибудь, чтобы убить время. Вы можете представить себе что-нибудь более глупое, чем это волочение в лодке вдоль берега? Все равно, что пить выдохшийся лимонад, когда и пить-то неохота. Не понимаю, зачем они это делают? Их даже и не тошнит. Забытый стакан пива стоял около него на столе. Дело происходило в маленькой приличной курительной комнате маленькой же приличной гостиницы. А почему я так поздно засиделся с ним, объясняется влечением моим к завязыванию случайных знакомств. Он брил свои толстые, отвисшие, изрытые щеки. С подбородка его свисал квадратный клок густых седых волос. Поматывая им, он точно придавал добавочную ноту к своему низкому голосу, а общее его презрение к человечеству со всей его деятельностью и нравственностью выражалось его манерой залихватски заламывать на бок большую мягкую черную фетровую с широкими полями шляпу, которую он никогда не снимал. По внешности он напоминал старого авантюриста, отошедшего на покой после целой серии мерзопакостных приключений в самых темных уголках земного шара. Но я имел полное основание полагать, что нога его никогда не переступала за пределы Англии. Из оброненного кем-то случайного замечания я сделал вывод, что в молодости он имел, по-видимому, какое-то отношение к корабельному делу, к кораблям в доках. Индивидуальности было в нем хоть отбавляй. И этим он прежде всего обратил на себя мое внимание. Но его нелегко было классифицировать. И через несколько дней я отказался от этого, расплывчато зарегистрировав его как представительного старого прохвоста. Однажды после обеда лил дождь. Я отправился, томимый бесконечной скукой, в курительную. Он сидел тут, внушительный своей абсолютной неподвижностью, похожий на какого-то факира. Я задумался, из какого общественного слоя может происходить человек такого сорта. Каковы могут быть его среда, его знакомства, его воззрения, его нравственные понятия, друзья, даже его жена. Вдруг, к моему удивлению, он заговорил глубоким, сдавленным голосом. Я должен сказать, что с тех пор, как ему через кого-то стало известно, что я пишу рассказы, он снизошел до признания моего существования и издавал, когда мы встречались по утрам, какое-то неясное ворчание. Он был человек определенно молчаливый. Его отрывистые фразы звучали резко. Я не сразу догадался, что его интересует процесс, как создаются рассказы. Рассказы для периодических изданий. Что можно было объяснить такому типу? Но смертельная скука томила меня, погода продолжала быть ужасной, и я решил быть любезным.
«Значит, вы сами сочиняете эти рассказы? Как же они приходят вам в голову?» — прогудел он.
Я объяснил ему, что обыкновенно натыкаешься на какую-нибудь нить для рассказа.
«Какого же рода нить?»
«Ну вот, например, — сказал я, — на днях я ездил на лодке к скалам. Гребец рассказал мне про кораблекрушение, которое произошло лет 20 назад у этих скал. Это может быть использовано как толчок для описательного по преимуществу рассказика под заглавием «В канале», например. Вот тут-то именно он и напустился на лодочников и летних туристов, внимающих их россказням. Не пошевелив ни одним мускулом лица, он извлек откуда-то из глубины своей грудной клетки могучая чепуха и продолжал своим хриплым, отрывистым бормотанием. Глазеют на глупые скалы, кивают своими глупыми головами. Туристы, вероятно.
Что же по-ихнему человек? Хлопушка, что ли? Щелкнешь его, он и лопнул. Глупые россказни, чтоб их разорвало. Вот так нить. Вранье для вас нить.
Представьте себе этого статуарного проходимца в ореоле черных полей его шляпы, выпаливающего все это, как ворчит иногда старый пес, задрав голову и выпучив глаза куда-то вдаль. «Неужели?» — воскликнул я. «А если даже это неправда, все равно это известная нить. Рассказ лодочника заставил меня увидеть эти скалы, шквал, о котором он говорил, бурное море и прочее, прочее, и все это в связи с людьми. Борьба со стихией и влияние исхода этой борьбы на одного, по крайней мере, человека, скажем, он вызывающе прервал меня. А правда вам на что-нибудь годится?» «Затрудняюсь вам сказать», — предусмотрительно ответил я. «Говорят ведь, что правда еще не обыкновение вымысла». «Кто это говорит?» — буркнул он. «Вообще говорят, поговорка». Я отвернулся к окну. Вид этого надменного плута с его неподвижной рукой на столе действовал на меня угнетающе. Вероятно, моя бесцеремонность и вызвала его на сравнительно длинную речь.
«Видели вы когда-нибудь такую глупую кучу скал? Прям как сливы в ломте холодного пудинга».
Я смотрел на них. Акр или немножко больше черных точек, рассыпанных по стального цвета глади моря. Над ними однотонная прозрачная пелена серого тумана с бесформенным, более светлым пятном в одном месте, где рассекает дымку, как таинственное рассеянное излучение, белизна утеса. Это была нежная и чудная картина, полная выразительности, интимности и грусти. Уистлеровская симфония в сером и черном. Но слова, которые раздались теперь за моей спиной, заставили меня обернуться. Мой собеседник кратко и энергично прорычал свое презрение ко всем на свете впечатлениям, производимым всеми грозными морями, и затем продолжал. «Я такими глупостями не занимаюсь, глядеть на эти скалы. Я вот вспоминаю одну контору. Мне случалось иногда туда заглядывать, в Лондоне, контору, а одна из этих уличек за станцией Кэнон-стрит». Он говорил очень твердо, без скачков, только отрывисто. Иногда вставлял сквернословие. «Довольно, однако, отдаленная связь», — заметил я, приближаясь к нему.
«Связь? Ко всем чертям с вашими связями! Это было происшествие!»
«Так ведь любое происшествие имеет связь с чем-то предшествующим ему и последовавшим за ним. И если бы эту связь можно было продолжить, то...» Он не двигался и, казалось, внимательно прислушивался.
«Да-да, продолжайте. Это, пожалуй, вы могли бы сделать». «Не могли бы? Но вы могли бы прибавить что-нибудь из головы?»
«Да, если бы понадобилось, я мог бы», — сказал я.
«Иногда это очень выгодно, прибавить что-нибудь из головы. А иногда нет. Иногда рассказ просто не стоит этого. В этом вся суть».
Меня забавляло вести с ним разговор на такую тему. Он выразил вслух свою догадку, что и сочинители рассказов гонятся, собственно, за монетой, как и все прочие, вынужденные жить своими мозгами, и что это прямо изумительно, как далеко способны люди зайти в погоне за деньгами. Некоторые люди. Тут он сделал выпад против жизни на море.
«Глупая жизнь», — сказал он. «Ни комбинаций, ни опыта, ни разнообразия, ничего. Некоторые ловкие люди, он допускал, выходят из этого ремесла благополучно, но вообще, раз ты попал на море, у тебя только один шанс в жизни — бежать. Младенц! Вот капитан Гарри Денбор, хороший моряк, громкое имя, как шкипер. Крупный мужчина, короткие бакенбарды с проседью, тонкое лицо, громкий голос. Славный малый, но любой плут обойдет его, как грудного ребенка. «Вы говорите про капитана Сегамора?» — спросил я конфиденциально. После глухого, презрительного «разумеется», он словно старался удержать на стене, прикрепив к ней свой взор, видение этой конторы за станцией Кеннон-стрит. В это же время он набросал, ворча, отрывистое описание ее, вскидывая от времени до времени, точно сердясь на что-то, подбородок. По его словам, это была скромная деловая контора. Отнюдь не подозрительная, но в стороне, в маленькой улице, теперь из конца в конец перестроенной. Через 7 домов от Чеширского кота, под железнодорожным мостом. Я обыкновенно там завтракал, когда дела призывали меня в город. Кловите заходил туда съесть свою котлету и посмешить девушек. Для этого ему не нужно было много разговаривать. Стоило ему из-за очков подмигнуть вам особенно как-то, как он умел, или скорчить гримасу своими толстыми губами. Вы уже готовы. А он еще и не начал свой анекдот. Забавный мал этот, Клойти. Клойти.
Он кто был, голландец? Спросил я, не улавливая ни малейшей связи всего этого с уэстпортскими лодочниками и уэстпортскими летними гостями и раздражительным отзывом о них этого удивительного старого типа.
«А черт его знает!» — проворчал он, не спуская глаз со стены, точно боясь упустить малейшее передвижение кинематографической картины. Говорил он, во всяком случае, только по-английски. «Впервые я его увидел. Сходит с парохода в доке пассажир из Штатов. Спрашивает меня, нет ли небольшой какой-нибудь гостиницы поблизости. Хочет отдохнуть несколько дней и посмотреть, что делается в городе. Я повел его в одно место, к моему одному приятелю. В следующий раз в Сити. Алло, вы были очень любезны, зайдем выпьем». Массу рассказывает о себе. Несколько лет жил в Штатах. Какими только делами не занимался. Исколесил Штаты вдоль и поперек. Имел дела с патентованными средствами. Путешествовал. Сочинял рекламы и все такое. Уморительно рассказывал. Высокие руки-ноги, как на шарнирах. Черные волосы торчат, как щетка. Вытянутое лицо, длинные руки, длинные ноги. Подмигивает под очками. Все шуточками, а голос тихий. Представляете себе?
Я кивнул утвердительно, но он не глядел на меня.
Никогда в жизни я столько не смеялся. Такой проходимец. Заставил бы вас расхохотаться, если бы рассказывал, как он содрал шкуру с родного отца. Я ухватил бы и на это. Человек, который работал с патентованными средствами, способен на все. От шулерства до убийства с заранее обдуманным намерением. Вот вам кусочек суровой правды. Они не обращают внимания на то, что они делают. Думают, что они могут все загробастать и всегда выйдут сухими из воды. Для них весь свет — полна хата дураков. Ай, делец, Клоэти. Переплыл океан с несколькими сотнями фунтов. Сначала приглядывался спокойно. Нет ли какого дельца? А в конце концов он говорит, нет лучше старой Англии. Ну, значит, мы потом распрощались. Я вкатил в себя больше спиртного, чем имел обыкновение. Приблизительно полгода после этого натыкаюсь я опять на него. В конторе мистера Джорджа Денбора. Да, в той конторе. Мне не часто случалось. Дело в том, что на пароходе в доке была малость его груза, и я хотел поговорить об этом с мистером Джорджем. Вдруг из задней комнаты выходит Клойти с бумагами в руках. «Компаньон, вы понимаете?»
«Ага», — сказал я.
«С несколькими сотнями фунтов». «И со своим языком», — проворчал он. «Не забывайте про этот язык. Некоторые его анекдоты, видно, открыли Джорджу Денбору глаза. Он начал понимать, как дела делаются».
«Умел втереться, парень», — подсказал я.
«Хм, среди вашего брата-писателя тоже найдутся такие». «Хорошо, компаньон, Джордж Денбор надевает свой цилиндр и говорит мне: «Подождите минуту». Джордж всегда выглядел, словно он делает несколько тысяч в год. Шишка такая из Сити. «Идем, старина». И он с капитаном Гарри выходит вместе. По делу, к какому-то поверенному тут рядом. Капитан Гарри, когда он в Англии, обычно аккуратно около полудня приходил в контору к брату, усаживался в уголку, как поймальчик, читал газету и курил трубку. Стало быть, они уходят. «Примерные братья», — говорит Клойд, — «два голубка. Но я гляжу на оборотную сторону этой медали». И продолжает в этом роде. Потом, так как-то вроде как бы кстати, «А что это за старая рухлядь, этот Сегамор? Корабль первый сорт? Что? Вероятно, для вас все корабли хороши, ведь вы ими живете. А вот что я вам скажу. Я бы лучше поместил свои деньги в старый чулок. Скорее!» Он перевел дыхание, и я заметил, как его рука, свободно лежавшая на столе, медленно сжалась в кулак. В таком истукане это было так же поразительно и знаменательно, как прославленный кивок командора. Стал быть, уже в то время, заметьте себе, уже, — буркнул он. «Но подождите-ка», — прервал я его, — «мы говорили, что хозяевами Сагамора были Мэнди и Роджерс». Он презрительно фыркнул. «Проклятые лодочники ни черта не знают. Он плавал действительно под флагом фирмы. Но это совсем другая статья. Любезность. Вот как было дело. Когда старик Денбор умер, капитан Гарри был уже в распоряжении фирмы. Служил у них. Джордж бросил свое место клерка в банке и на свою долю, оставшуюся после смерти старичины, затеял собственное дело. Джордж был шикарный мужчина. Начал с товарного склада. Потом сразу смотришь, у него уже несколько дел. Древесная масса, фруктовые консервы и все такое. А капитан Гарри, значит, вложил свою долю тоже в его дело. Пайщик. Меня, говорит, обеспечивает моя служба на корабле. Но мало-помалу Мэнди и Роджерс начинают распродавать все свои суда иностранцам. Переходят на пар. Капитан Гарри очень расстроен. Лишиться командования, расстаться с кораблем, к которому очень привязан, совсем нос повесил. А тут как раз подоспела смерть какой-то старухи-родственницы. И братьям перепадает опять изрядная талика денег. Тогда молодой Джордж говорит: «Мы можем теперь вдвоем купить Сагамор». «Да ведь тебе нужны деньги для твоих дел», — кричит капитан Гарри, а брат над ним смеется. «Мои дела идут отлично. Мне стоит только выйти на улицу, и я заработаю горсть золотых. Ты за это время трубку свою не успеешь раскурить». Мэнди и Роджерс относятся очень сочувственно. «Конечно, мол, капитан, если хотите, мы будем управлять им для вас, как будто он еще наш собственный». Ну что ж, при таких отношениях это было хорошее помещение капитала. Купить этот корабль. Хорошее? Да. До поры до времени. Легкий поворот головы в мою сторону у моего собеседника был равносилен жесту глубокого чувства у всякого другого человека. Заметьте себе, что все это было задолго до того, как Клойти впутался в это дело, — пробормотал он предупреждающе. — Да, я замечу себе, — сказал я. Мы обыкновенно пишем в рассказах: «Прошло несколько лет». У нас это живо делается. Он несколько секунд молча смотрел на меня невидящим оком, точно поглощенный мыслями об этой короткой расправе с годами. Ведь это были и его собственные годы. Годы до появления на сцене Клойти и годы, не так уж много, после его появления. Когда он вернулся к рассказу, я уяснил себе его намерение. Дать мне представление в его темной графической манере о влиянии, которое возымело на Джорджа Денбора долгое сотрудничество с Клойти, с его легковесными нравственными устоями беззастенчиво убедительным даром юмора, забавный малый, и беззаботно авантюристскими наклонностями. Он беспокоился, усвою ли я его точку зрения, и я уверил его, что мне это вполне по плечу. Он старался также дать мне понять, что в делах Джорджа были перебои. В гору и под гору, в это время его брат, безмятежно делал рейсы туда и обратно. Что Джорджу порою случалось сидеть совсем на мели, и это его очень расстраивало, потому что он женился на молоденькой, любившей швырять деньгами барышне. Вообще в это время ему здорово не везло. И как раз в это время Клойти наскочил где-то в городе на одного дельца, работавшего патентованными средствами. Старая специальность Клойти. Он работал неплохо, но если бы на его дело да затратить капитал, капитал настоящий, в тысячах, да обеими руками раскидать его на рекламу, то дело обернулось бы в штуку грандиозную, неизмеримо выгоднее, чем золотые россыпи. Клойти бросила в жар от одной мысли о возможностях, которые открывались перед делом, в котором он собаку съел. Я понял, что компаньон Джорджа весь загорелся, наткнувшись на такой исключительный случай. И вот ежедневно, часам к 11, он приходит в кабинет к Джорджу и дудит ему эту самую песенку, пока Джордж зубами не начинает скрежетать от ярости. «Заткните фонтан! Какой толк? Нет денег! Едва хватает на оборот, а тут не угодно ли всыпать несколько тысяч на рекламу? Да он никогда не осмелится предложить брату Гарри продать судно. И думать об этом нечего. Огорчить его до смерти. Для Гарри это было бы светопредставлением. И уж во всяком случае не ради такого дела». «Что же, по-вашему, это жульническое дело?» — спрашивает Клойки, скривив свой рот. Джордж признается, нет. Он был бы слюнявым ослом после всех этих лет, проведенных в делах, если бы... Клойки смотрит на него в упор. Никогда он и не думал продавать корабль. За это старое корыто не выручишь теперь и половины страховой оценки. Тогда Джордж налетает на него. В таком случае к чему все это глупое зубоскальство над судовладением за последние 3 недели? Довольно с него этих анекдотов, во всяком случае. Рассердился. Смотрите. А Клойти спокоен. «Я тоже не слюнявый осел», — говорит он очень тихо. «Вашего старого Сегамора вовсе не надо продавать. Эту стерву нужно укокошить томагавком». По-видимому, Сегамор — имя индийского вождя или что-нибудь в этом роде. Фигура на носу у него изображала полуногого дикаря с пером над ухом и топориком за поясом. «Томагавком надо его по башке», — говорит он. «Что вы хотите сказать?» — спрашивает Джордж. «Крушение», — продолжает Клойти. «Можно обставить его с полной безопасностью. Ваш брат вложил бы потом свою долю страховой премии. Вовсе нет надобности объяснять ему, куда и зачем. Он считает вас самым ловким дельцом на белом свете. Сделайте его тоже богатым». Джордж в ярости хватается обеими руками за конторку. «Вы считаете моего брата способным нарочно пустить ко дну свой корабль? Я не осмелился бы даже подумать о такой вещи в его присутствии. Он благороднейший парень в мире!» «Чего вы так шумите? Вас услышат снаружи», — говорит Клойти. И он объявляет Джорджу, что действительно его брат — маринованный образец всех добродетелей. Но ведь требуется всего-навсего уговорить его остаться на суше. Поехать куда-нибудь, взять отпуск, отдохнуть. Отчего нет? «Фактически у меня уже есть на примете подходящий малый для этого дельца», — шепчет Клойти. Джордж чуть удар не хватил. «Вот как? Вы думаете, что я из этой породы? Что я способен? За кого вы меня принимаете?» Он теряет голову. А Клойти невозмутим, только побледнел страшно. я вас принимаю за человека, которому скоро небо покажется с овчинку. Он идет к двери и отсылает конторщиков, их было только двое, завтракать. Возвращается. Чем вы возмущаетесь? Разве я хочу от вас, чтобы вы ограбили вдову и сироту? Ну что? Ллойд — акционерное общество. У него нет плоти. Он с голоду не умрет. И там, может, больше 40 человек, которые подписали полис на ваше глупое судно. Ни одному человеку не грозит из-за этого голод или холод. Ими принимается в соображении все, когда они принимают на страх какой-нибудь риск. Решительно все, я вам говорю. И дальше все в таком же роде. Джордж расстроен. Уже не может говорить, только булькает горлом и размахивает так вот руками, зря. А другой греет спину огня и все бьет в одну точку. Делу с древесной массой скоро крышка. Торговли фруктовыми консервами грош цена. Вы боитесь, говорит он, но закон отпугивает только дураков. И он доказывает, как безопасно пустить ко дну это судно. Страховая премия заплачена за бог знает сколько лет. И тени подозрения неоткуда взяться. И, черт возьми, не век же плавать кораблю. Я не напуган, я возмущен, говорит Джордж Денбар. Лойти внутренне кипит от бешенства. Случай обеспечить себя на всю жизнь. Ему улыбается судьба. И он говорит добродушно, ваша жена будет гораздо больше возмущена, когда вы попросите ее очистить ваш хорошенький дом и уплотниться в двух комнатках, окна на двор, да еще, может, с ребятами. У Джорджа не было детей, он был уже несколько лет женат и очень мечтал о ребенке или двух. Он расстроен от этого разговора еще пуще прежнего. Толкует об отце, честном человеке и тому подобное. Клойти хихикает. Вы не мешкаете до их появления, и тогда их отец будет богатым человеком, и от этого хуже не станет. Вот в чем весь смак. Джордж чуть не плачет. Я думаю, ему случалось иногда плакать. Ну, дело это длится неделями. Он не мог поссориться с Клойти, не мог выплатить ему его несколько сот фунтов, да и привык к тому же иметь его под рукой. Джордж тряпка, парень. Клойти играет в благородство. «О моей стопочке денег можете не думать», — говорит. «Конечно, она пропала, если мы прикроем лавочку, но меня это мало трогает», — говорит. А тут еще молодая жена Джорджа. Когда Клойти обедает у них, надевает каналье смокинг. Молодой женщине это нравится. Мистер Клойти, компаньон моего мужа, такой умный человек, светский человек, такой интересный, когда он там обедает, и они остаются одни. Ах, мистер Клойти, мне хотелось бы, чтобы Джордж придумал что-нибудь, чтобы улучшить наши виды на будущее. Право, мы занимаем такое скромное положение. И Клойти улыбается, но не удивляется, ведь он же сам вложил такие мысли в ее пустую голову. Вашему мужу предприимчивости немного недостает. Миссис Денбар, вы лучше всех можете подбодрить его. Она была глупенькая, взбалмошная дурочка. Заставила Джорджа снять дом в Норвуде. Тянулась за людьми гораздо более состоятельными, чем они с мужем. Я видел ее наряды. Шелковые платья, изящные ботинки, вся в перьях. Надушенное лицо нарумяненное. Ей бы гораздо больше пристало прогуливаться по променуарам в Эль-Гамбре, чем жить в приличном семейном доме, на мой взгляд. Но некоторые женщины имеют чертовское влияние на мужчин. Да, бывает, согласился я, даже когда этот мужчина их муж. Моя хозяйка, он неожиданно начал торжественным, удивительно глухим голосом, могла обернуть меня вокруг своего мизинца. Я обнаружил это только после того, как она умерла. Да, но она была хоть рассудительная женщина, а этой щеголихе следовало бы шляться по улицам. Вот вам и весь сказ. Вы должны разрисовать ее портрет из головы. Тип-то вам знаком? «Предоставьте это мне», — сказал я.
«Хм!» — захрюкал он с сомнением и вернулся к прежнему своему презрительному тону.
Приблизительно через месяц Сагамор вернулся из плавания. Вначале все очень веселы. «Здравствуй, Джордж, мальчик! Здравствуй, Гарри, старина!» Но мало-помалу капитан Гарри начинает замечать, что его умный брат словно бы осунулся. А Джордж все худеет. Он не может никак избавиться от клоэтиевских внушений. Застряли они у него в мозгу. Никакой заминки, все в порядке. Капитан Гарри все же беспокоится. Дела-то в порядке, что? В абсолютном, дел куча, хороших дел. Разумеется, капитан Гарри верит ему на слово. Начинает весело подтрунивать над братом. Загребает, мол, золото лопатой. У Джорджа сорочка прилипает к спине от пота, и он прямо сердит на капитана. «Дурак», — говорит он про себя, — «купаюсь в деньгах, вот уж именно купаюсь». А потом блеснет вдруг мысль. «А чего бы не скупаться?» Потому что идея Клоэти застряла у него в мозгу. На следующий день он мякнет и говорит Клоэти: «Может, лучше продать пароход? Не могли бы вы переговорить с моим братом?» И Клоэти в 20-й раз принимается объяснять ему, почему от продажи не будет ни тепло, ни холодно. «Нет, Сагамору нужен томагавк», как он выражается, щадя, быть может, чувства Джорджа. Но каждый раз, когда он произносит это слово, Джордж содрогается. «У меня как раз под рукой есть специалист по этим делам. Он согласен отколоть эту штуку за 500 фунтов и еще с радостью ухватится за случай», — говорит Клоэти. Джордж крепко зажмуривает глаза от таких речей, но в то же время думает: «Вздор! Неоткуда взяться такому человеку? Но если б такой действительно нашелся, риск был бы минимальный, пожалуй». А Клоэти все со своими шуточками на эту тему. О чем бы он ни говорил, он нет-нет, да сострит насчет этого, словно бы это было не весть какое забавное дело. «Теперь я знаю, что вы, Джордж, высоко нравственный гражданин. Нравственность — это вроде вони, и вы, стал быть, самый вонючий человек, какого я только видел во время моих скитаний. Как? Вы боитесь говорить с вашим братом? Боитесь открыть рот в его присутствии, когда достаточно протянуть руку, и все мы богаты?» Джордж вспыхивает от этих слов. «Нет, он не боится, он поговорит и стучит кулаком о конторку». Клоэти похлопывает его по спине. «Теперь мы становимся, наконец, мужчинами», — говорит он. Но в первый же раз, когда Джордж пытается заговорить с капитаном Гарри, душа у него уходит в пятки. Капитан Гарри только смеется в ответ на предложение отдохнуть на берегу. «Ему не нужен отпуск, он не таковский, нет». Джейн думает остаться в Англии на этот рейс. Хочет прокатиться немного, погостить у своих родных. Джейн была жена капитана, круглолицая и симпатичная дама. Джордж уступает на этот раз, но Клоэти не дает ему покоя, и он снова закидывает удочку. Капитан хмурит брови. Он хмурится, потому что озадачен. Он не может раскусить, в чем тут дело. Он не представляет себе, как это он будет жить без своего Сагамора. «А!» — воскликнул я. «Теперь я понимаю». «Нет, вы не понимаете», — ворчит он, уничтожающе вперив в меня свой темный презрительный взгляд. «Прошу прощения», — пробормотал я. «Ну, хорошо. У капитана Гарри очень серьезный вид, а Джордж внутренне весь съеживается. Он видит меня насквозь», — думает он. Разумеется, этого не могло быть, но в то время Джордж боялся собственной тени. Он виляет также и перед Клоэти, намекает своему компаньону, что он уже наполовину обработал своего брата, что тот идет на удочку, остаться на берегу и так далее. Клоэти слушает и кусает ногти. Так нервничает. Клоэти действительно нашел человека для своей затеи. Поверите ли, он нашел его в том же пансионе, где сам квартировал. где-то около Тоттенхэм-Курт-Руд. Он заметил внизу парня. Жилец и не жилец. Все больше жмется к темной стороне коридора. Нечто вроде своего человека в доме. Вкрадчивый такой малый. Черные глаза, лицо белое. Хозяйка пансиона, вдовствующая леди, как она себя называла, очень расхваливала мистера Стефорда. Такой мистер Стефорд, да эдакий. Как бы то ни было, однажды вечером Клойте зовет его с собою в заведение. Клойте проводил свои вечера большей частью в барах. Он хоть и не был пьяницей, а любил компанию, покалякать любил со всякими людьми. Просто привычка, американская повадка. Итак, Клойте начинает брать с собой этого парня. Хотя он и не бог весть, какая компания. О себе говорит мало. Сидит тихо, спокойно и пьет, что ему подадут. Глаза всегда полузакрыты. Говорит благопристойно. «Мне не повезло в жизни», — говорит. Сказать по правде, его вышвырнули из одного крупного пароходного общества за недостойное поведение. Вы понимаете, никакого волчьего паспорта тут не было, но он легко опустился на дно. Я думаю, ему это нравилось. Все лучше, чем работать. Жил за счет дамы, которая держала этот пансион. Это почти невероятно, — рискнул я перебить его. Человек со шкиперским дипломом? И именно. Знаю я их, этих шкиперов. Те же кондуктора, — презрительно буркнул он. Качается на ремне сзади автобуса и ревет. 2 пенса весь проезд. Вдрызг пьяный. Но этот Стефорд был из другой породы. Весь ад переполнен такими Стефордами. Клойте иногда начинал подтрунивать над ним, и тогда в полузакрытых глазах парня вспыхивал недобрый огонек. Но обычно Клойте хорошо обращался с ним. Клойте был малый, который не стал бы обижать и паршивого пса. Во всяком случае, он не жалел для Стефорда выпивки и сужал его время от времени полукроной. Леди-вдова была насчет карманных денег для мистера Стефорда прижимиста. Почти каждый вечер они там внизу скандалили между собой. То обстоятельство, что этот тип был моряком, изронило у Клойте мысль прикончить Сагамора. Он немножко присмотрелся к нему, решил, что в нем достаточно сидит черта, чтобы можно было искусить его, и однажды вечером говорит ему: «Я полагаю, вы не прочь были бы снова пуститься в море на короткое время». Тот, не поднимая глаз, говорит, что овчинка выделки не стоит, уж очень мизерная плата. «Ну а что бы вы сказали, если бы вам назначили временно капитанское жалование, да еще несколько сотенок в придачу, если бы вы оказались вынужденным вернуться домой без корабля?» «Бывают ведь несчастные случаи», — говорит Клойте. «Да, конечно», — говорит этот Стефорд и продолжает прихлебывать из своего стакана. Точно вопрос этот его совсем не интересует. Клойте понемногу нажимает на него. Тот довольно бесстыдно и равнодушно роняет: «Видите ли, в таком деле нет будущего». «Ведь нет?» «Безусловно, нет», — говорит Клойте. «Конечно, нет. Я и не имею в виду, что тут предстоит какая-нибудь будущность, по крайней мере, поскольку это касается вас. Это сделка на раз. Ну, во сколько же вы оцениваете ваше будущее?» — спрашивает он. Парень еще равнодушнее прежнего, чуть не спит. Я думаю, эта сволочь была действительно слишком ленива, чтобы заинтересоваться этим. Мелкое шулерство в картах, вымогательство лестью или шантажом у той или другой женщины на пропитание себе было больше в его стиле. Клойте шепотом ругает его ужаснейшим образом. Все это происходит в баре «Подкова», Тоттенхэм-Курт-Руд. Наконец, за 2-й 2-пенсовой порцией горячего шотландского виски они ударяют по рукам. 500 фунтов. Премия за операцию с томагавком над Сагамором. И Клойте выжидает, что сделает Джордж. Проходит неделя две. Тот парень шатается около дома, точно ничего не случилось. И Хлоя начинает сомневаться, точно ли молодец намерен обработать это дельце. Но однажды он останавливает Хлоя у дверей. Глаза, как всегда, опущены. «Что же насчет этой должности, которую вы хотели мне предоставить?» — спрашивает он. Он, видите ли, сыграл уже какую-нибудь совсем скверную штуку с той женщиной и ждал теперь, чем это ему отрыгнется. Наверное, кубарем вылетит из дома. Клоэти очень доволен. Джордж так кривил душою, говоря с ним, что Клоэти действительно считал, что дело в шляпе. И он говорит Стефорду: «Да, пора представить вас моему другу. Возьмите вашу шляпу и пойдемте сейчас же». Оба входят в контору, и Джордж встает из-за своей конторки, охваченный сразу паникой, и смотрит, глаза выпучив. Видит высокий малый, со скверно-смазливым лицом, тяжелыми полузакрытыми глазами, в коротком драповом пальто. Истасканный котелок, движения очень осторожные. И Джордж думает про себя: так вот как выглядит такой человек. Нет, это не может быть. Клоэти представляет его, и парень оборачивается, осматривается, прежде чем сесть. Настоящий специалист, продолжает Клоэти. Тот ни звука. Сидит совершенно спокойно. А Джордж тоже не может выговорить ни слова. В горле пересохло. Потом делает усилие. О, да, к несчастью, жаль, что обнадежили мой брат... Передумал, сам уезжает. Малый встает, так и не подняв от пола глаз, точно красная девица, и тихонько, беззвучно уходит долой из конторы. Клоэти вонзает свой подбородок себе в руку и кусает все пальцы сразу. У Джорджа на сердце захолонуло, и он говорит Клоэти: «Это невыполнимо. Как же это можно? Стоит только пароходу пойти ко дну, Гарри все станет ясно. Вы знаете, он ведь способен будет сам пойти к акционерам Ллойда со своими подозрениями. Да у него сердце разорвется, когда он узнает, что я замешан. Как же я могу сыграть с ним такую штуку? Ведь нас только двое на целом свете родственников». Клоэти, выплюнув скверное ругательство, вскакивает, бежит в свою комнату, и Джордж слышит, как он там колотит по вещам кулаком. Немного погодя, Джордж подходит к двери и говорит дрожащим голосом: «Вы требуете у меня невозможного». Клоэти там внутри готов броситься на него, как тигр, и растерзать его, но приоткрывает дверь и говорит мягко: «Кстати, о сердцах. Разрешите мне сказать вам, что у вас сердце мышиное». Но Джордж не в претензии. Пускай уж Клоэти разгружает свое сердце. И как раз входит капитан Гарри. «Здравствуй, Джордж, мальчик. Я немного опоздал. Как насчет того, чтобы съесть котлетку в чеширском коте сейчас?» «Правильно, старина, и оба идут завтракать. Клоэти сегодня не до еды». На время Джордж чувствует себя обновленным. Но вдруг этот тип Стефорд начинает трепаться по улице у самых дверей. Джордж, увидев его в первый раз, думает, что обознался, но нет. Когда он опять выходит из конторы, он видит, этот самый молодец перебегает от него на другую сторону улицы. Джордж нервничает, но ему надо выйти по делу. И пока парень переходит дорогу, Джордж увертывается от него. Ему удается ускользнуть от него один раз, два раза, три раза, но, в конце концов, он натыкается на него у самых своих дверей. «Что вам нужно?» — говорит Джордж, напуская на себя свирепость. По-видимому, в нижнем этаже меблированного дома разыгралась баталия, и леди-вдова, ревнива она была до сумасшествия, дошла даже до угрозы полиции. Этого мистер Стефорд не мог вынести. Он дал старикача, как спугнутый олень, и очутился, так сказать, вышвырнутым на улицу. Клоэти прошел тоже мимо, туда и обратно, с таким свирепым видом, что у парня не хватило духа зацепиться за него.
Джордж показался ему доступнее. В общем, он был бы рад и полкрони. «Мне не повезло», — говорит он кротко, со своей скромной манерой, которая пугает Джорджа больше, чем напугал бы его скандал. «Примите во внимание мое глубокое разочарование. Меня обнадежили», — говорит он. Джордж, вместо того, чтобы послать его к черту, теряет голову. «Я вас не знаю, чего вам надо», — кричит он. И опрометью бежит наверх к Лоити. «Посмотрите, к чему это привело!» — задыхается он. «Теперь мы зависим от милости этого мерзостного типа!» Лоити пытается доказать ему, что парень ничего не может сделать. Но Джордж думает, что все-таки они под угрозой какого-то скандала. Говорит, что он не может жить, преследуемый этим ужасом. Лоити рассмеялся бы, если бы ему уж слишком все это не надоело. Потом его осеняет мысль, и он меняет тон. «Да, быть может. Я спущусь вниз и прежде всего прогоню его». Лоити возвращается. «Он ушел», — Лоити говорит. «Но, может, вы правы. Парень очень пришиблен. В таком положении легко пуститься во все тяжкие. Лучше всего было бы выпроводить его на время из Англии. Послушайте, бедному малому действительно нужно место. На этот раз я попрошу у вас немногого. Попридержите только ваш язык, а я попытаюсь уговорить вашего брата, чтобы он взял его с собою помощником капитана». Тут Джордж опускает руки и голову на свою конторку, и у Клоити даже шевелится жалость к нему. Но в то же время Клоити приободрился, потому что ему удалось создать из этого Стеффорда что-то вроде пугала. В тот же вечер он покупает ему синюю пару и говорит ему, что теперь он должен взяться за работу, чтобы прокормить себя. Отправится в плавание помощником капитана на Сегаморе. Мерзавцу это не очень улыбается, но когда нечего есть, да негде спать, да еще женщина пригрозила каким-то там преследованием, то, собственно говоря, выбора нет. Клоити берет его на несколько дней на свое попечение. «Наше соглашение еще в силе», — говорит он ему. «Сегамор отправляется в Порт-Элизабет, совсем небезопасная якорная стоянка. Если б он случайно, при северо-восточном ветре, сорвался с якоря и разбился бы у берега, как это часто случается, ну что ж, у вас обеспечено 500 фунтов, как в кармане, и скорое возвращение домой. Вас на это станет? На такое дельце, а?» Наш мистер Стеффорд проглатывает все это с опущенными глазами. «Я квалифицированный моряк», — говорит он со своим вкрадчивым, скромным видом. Первый помощник капитана на пароходе имеет, конечно, много случаев поманипулировать для той или другой цели с цепями и якорями. Тут Клоити хлопает его по спине. «Мой благородный моряк, вы на высоте задачи. Идите и побеждайте!» Первым делом Джордж узнает от своего брата, что он имел случай оказать его компаньону услугу. И он очень рад этому. Ему страшно нравится Клоити. Взял его друга помощником капитана. Человек побывал во всяких передрягах, год оставался на берегу, кажется, ухаживая за умирающей женой. Не повезло малому. Джордж серьезно протестует. Ему, мол, ничего не известно про эту личность. Видел его как-то. Физиономия не слишком привлекательная. И капитан Гарри говорит со своей сердечной манерой. Так-то так. Но надо ждать бедняге возможность встать на ноги. Итак, мистер Стеффорд становится на корабль, который в доке. И, по-видимому, ему удается что-то сфокусничать с одним из кабелей. Он не упускает из виду Порт-Элизабет. Оснастчики разложили все канаты на палубе, чтобы вычистить отделение в трюме, где хранятся цепи. Новый помощник капитана следит, когда они сойдут на берег обедать, отсылает надсмотрщика судна за бутылкой пива для себя. Тогда он берется за работу.
обрезал ножом закрепки рыма 45 футов глубины, стукнул молотком раза два, чтобы ослабить кольцо, и уж, разумеется, этот корабль ненадежен. Оснащики возвращаются. Вам известно, что такое оснащики? Сегодня здесь, завтра там. Цепь спускают в отделение под палубой, а их старший даже не подумал осмотреть кольца. Ему какое дело? Он ведь не плавает на этом судне. И через два дня после этого корабль снимается с якоря. Тут у меня достаточно неосторожно вырвалось снова: «Понимаю, понимаю». Чем я опять причинил обиду и заслужил резкое: «Нет, вы не понимаете», как и прежде. Но в эту паузу он вспомнил про стакан пива, стоявший около него на столе. Он опорожнил его наполовину, вытер усы и мрачно заметил: «Вы не думаете, что сейчас пойдут какие-нибудь морские нравы, потому что их тут нет. Если сами выдумаете что-нибудь в этом роде из головы, это уж ваше счастье. Я полагаю, вы знаете, что значит 10 дней дурной погоды в канале». «Я не знаю. Как бы то ни было, проходит целых 10 дней. Однажды в понедельник к Лоити приходит в контору несколько запоздавшим. Слышит женский голос в комнате Джорджа и заглядывает туда. Газета на конторке, на полу. Жена капитана Гарри с покрасневшими глазами сидит тут же, и дорожный мешок около нее на стуле. «Посмотрите», — говорит Джордж, страшно взволнованный, и показывает ему газету. У Клоити сердце так и прыгает. «А! Крушение в бухте Уэтспорт! Сегамор потерпел крушение рано утром в воскресенье, и газетчики имели время заскрипеть перьями. Целые столбцы об этом. Спасательная лодка выходила в море дважды. Капитан и команда остаются на корабле. На помощь вызваны буксиры. Если погода улучшится, есть надежда спасти это прекрасное, хорошо известное судно. Вы знаете их манеру расписывать, этих молодцов. Миссис Гарри зашла по пути. Хочет поймать поезд на станции Канон-стрит. Придется час подождать». Клоити отводит Джорджа в сторону и шепчет: «Корабль, по-видимому, спасен. 100 чертей! Этого не должно быть, вы слышите?» Но Джордж смотрит на него ошеломленный, а миссис Гарри продолжает тихо плакать. «Я должна была быть с ним, но я поеду к нему!» «Мы поедем все вместе!» — кричит вдруг Клоити. Он стремглав выбегает, присылает миссис Гарри чашку горячего бульона из лавки напротив, покупает ей плед, заботится обо всех мелочах, в поезде закутывает ее, занимает ее какими-то разговорами через пятое в десятое, и так всю дорогу, точно для того, чтобы поднять в ней дух, но на самом деле потому, что ему трудно сдержать свою радость. Одним ударом конец всей музыки, и платить ничего не надо. Кончено! Действительно кончено! У него голова идет кругом, когда он думает об этом. Вот уж привалило счастье. Оно почти пугает его. Ему хочется орать, петь. Между тем Джордж Дербан сидит в своем углу с таким жалким видом, что под конец бедная миссис Дербан сама пытается приободрить его и сама себя взвинчивает. Ее Гарри такой осмотрительный человек. Уж очень не похоже на него, чтобы он стал напрасно рисковать жизнью экипажа или собственностью, и все в таком духе. Первое, что они слышат на станции Уэтспорт, что спасательная лодка снова ходила к судну и подобрала второго помощника, который расшибся, и нескольких матросов. Капитан с остальным экипажем, всего около 15 человек, все еще на борту. Ждут каждую минуту подхода буксиров. Они увозят миссис Гарри в гостиницу как раз почти напротив скал. Она стремглав бросается вверх по лестнице выглянуть из окна и громко вскрикивает, увидав картину крушения. Она не успокоится, пока не проберется на борт к своему Гарри. Клоити успокаивает ее, как умеет. «Отлично, постарайтесь съесть чего-нибудь кусочек, а мы пойдем наведем справки». Он тащит Джорджа из комнаты. «Послушайте, она не может отправиться на корабль, но я доберусь. Я присмотрю, чтобы он не слишком долго засиживался на нем. Пойдемте и разыщем лоцмана спасательной лодки». Джордж следует за ним. Временами его бьет мелкая дрожь. Волны заливают старую набережную. Ветер не очень силен, но над бухтой неприветливое мрачное небо. На всем огромном водном пространстве только один буксир идет в открытое море, исчезая и появляясь опять на глазах каждую минуту с точностью часового механизма. Они встречают лоцмана, и он говорит им: «Да, он сейчас опять отправляется. Нет, они вне опасности на борту, пока, по крайней мере. Но на спасение корабля надежда плохая. Все-таки, если ветер не усилится и море начнет успокаиваться, можно будет попытаться предпринять что-нибудь». Он согласен взять Клоити на борт. Предлог тот, что у Клоити экстренные поручения от судовладельцев к капитану. Стоит Клоити взглянуть на небо, он успокаивается. Уж очень оно грозное. Джордж Дербон следует за ним с помертвевшим лицом и молчит. Клоити ведет его промочить горло, и мало-помалу он отходит. «Так-то лучше», — говорит Клоити. «Провалиться мне, если вы не были похожи на покойника полчаса назад. Вы ног под собой не должны бы чувствовать от радости, дружище. Мне, по крайней мере, хочется выскочить на улицу и заорать «Ура!» Ваш брат невредим, кораблю крышка, а мы с вами разбогатели!»
«А вы уверены, что он погиб?» — спрашивает Джордж. «Это был бы страшный удар, если бы он остался цел после всех душевных мук, которые я пережил с той поры, когда вы впервые заговорили со мною об этом. И снова начинать сначала? Опять пройти через это искушение? Ведь мы же тут ни при чем, правда?»
«Разумеется, ни при чем», — говорит Клоити.
«Разве ваш брат не был сам на посту? Это уж значит так суждено провидением».
«О!» — кричит Джордж, шокированный. «Ну, скажем, дьяволом», — весело поправляется Клоити.
«Мне все равно. Вы к этому не больше причастны, чем не родившийся еще младенец. Вы размазня, вы...»
Клоити дошел до того, что почти влюбился в Джорджа Денбора. «Хорошо, да, так оно и было. Я не хочу сказать, что он уважал его. Он прям-таки любил своего компаньона». Они возвращаются в гостиницу, можно сказать, в припрыжку. И застают жену капитана у открытого окна, с глазами устремленными на пароход. Точно она хочет перелететь через бухту прямо туда.
«Ну вот, миссис Денбор, — кричит Клоити, — вам нельзя ехать, а я доберусь. Поручений нет. Я передам в точности каждое слово. И если вы хотите передать ему через меня поцелуй, давайте его сюда. Я берусь передать. Провалиться мне, если я этого не сделаю».
Своим краснобайством он вызывает смех у миссис Гарри. «Ах, дорогой миссис Клоити, вы хладнокровный, рассудительный человек. Уговорите его быть рассудительным. Вы знаете, он чуточку упрям, и притом он так любит свой корабль. Скажите ему, что я здесь и не отрываю глаз».
«Миссис Денбор, положитесь на меня. Только закройте окно, будьте пай девочкой. Если не закроете, вы неминуемо схватите простуду, и капитану будет очень неприятно, когда, вернувшись, он найдет вас кашляющий и сморкающийся, и вы не сможете даже сказать ему, как вы счастливы. А теперь, если вы можете достать мне кусочек тесьмы, прикрепить как следует мои очки к ушам, я отправлюсь».
Я не знаю, как он попал на борт. Его всего растрясло, промочило насквозь. Взволнованный, задыхающийся, он очутился на борту. Пароход лежит на боку, волны лижут его, но не слишком рвут, в самый раз, чтобы отточить нервы. Клоити находит всех столпившимися на передней крытой палубе, в их лоснящихся клеенчатых халатах с помертвевшими лицами. Капитан Гарри не верит своим глазам.
«Как? Мистер Клоити?
Господи, боже мой, как вы сюда попали?
Ваша жена там на берегу не спускает глаз, выпаливает одним духом Клоити, и после короткого разговора капитан Гарри думает, этот компаньон его брата проявил исключительную отвагу и сердечность. Он страшно рад, что есть с кем поговорить. «Дело дрянь, мистер Клоити», — говорит он. И Клоити, слыша это, радуется. Капитан Гарри полагает, что он сделал максимум того, что можно было сделать, но лопнул канат, когда они старались бросить якорь. Это большое испытание, гибель корабля. Что ж, придется вынести это. От времени до времени Гарри тяжко вздыхает. Клоити почти жалеет, что забрался на борт. Он чувствует на этом гибнущем корабле свое сердце точно в тисках. Они заползают, прячась от ветра, под шлюпку, немного в стороне от экипажа. Спасательная лодка, высадив Клоити, ушла опять, но в прилив должна снова подойти забрать экипаж, если нельзя будет попробовать выпрямить судно. Сумерки надвигались. Зимний день. Черное небо. Ветер крепчает. Капитан Гарри настроен меланхолически. Да будет воля Божья. Если надо бросить судно на скалах, что ж, придется. Человек должен с твердостью принимать, что Господь посылает ему. Вдруг голос его ломается, и, сжимая руку Клоити, он шепчет. «Мне кажется, у меня не хватит сил расстаться с ним». Клоити оглядывается на сбившихся в кучу каковцы людей и думает про себя, они не останутся. Вдруг судно немного приподнимается и сильным толчком опускается вниз. Прилив. Все ищут глазами, не покажется ли спасательная лодка. Кто-то из матросов видит ее вдалеке и также два буксира. Но снова буря, и все знают, что ни один буксир не осмелится даже близко подойти к судну. «Это конец», — говорит очень тихо капитан Гарри. Клоити думает, что никогда в жизни ему еще не было так холодно. «И у меня сейчас такое чувство, что совершенно нет охоты жить дальше», — бормочет капитан Гарри. «Ваша жена на берегу, все глаза проглядела», — говорит Клоити. «Да-да, для нее должно быть ужасно смотреть на наш бедный старый корабль в агонии, ведь это же наш дом!» Клоити думает, что раз Сагамор погиб, его это мало трогает, и что хорошо бы ему очутиться поскорее в другом месте. Малейшая подвижка корабля выбивает из него дыхание, точно удар, и он чувствует возбуждение опасностью. Капитан отводит его в сторону. Спасательная лодка не может подойти к нам раньше, чем через час. Послушайте, Клоити, раз вы уже здесь, и вы такой смельчак, окажите мне услугу. И он говорит ему, что внизу, в его каюте сзади, в одном из ящиков лежит связка важных бумаг и около 60 суверенов в маленьком холщовом мешке. Просит Клоити спуститься туда и вынуть эти вещи. Он не спускался вниз с тех пор, как грянула беда, и ему кажется, что если он отведет глаза от корабля, он рассыплется в щепки. Да и матросы теперь напуганная стая. Оставь их одних, они начнут спускать одну из судовых лодок в случае сильного толчка, и в панике, наверное, несколько человек утонут. Если вам понадобится свет, где-то на полке там лежат две или три коробки спичек, говорит капитан Гарри. Только прежде, чем будете их нащупывать, оботрите ваши мокрые руки. Клоити не очень улыбается это поручение, но он не хочет показаться трусом. И он отправляется. Верхняя палуба залита водой, и Клоити шлепает по ней, а тут уже темнеет. Вдруг у грот мачты кто-то хватает его за руку. Стефорд! Стефорд у него совершенно выскочил из головы. Капитан Гарри как-то вскользь не слишком одобрительно отозвался о своем помощнике, и больше ничего. Клоити не сразу узнает его в дождевике. Клоити видит бледное лицо и большие глаза, устремленные на него. «Мистер Клоити, вы довольны?» Клоити
смешон этот Плакса, и он отстраняет его. Но парень карабкается за ним на корму и следует за ним по пятам вниз в каюту искалеченного судна. И вот они там вдвоем. Едва могут разглядеть друг друга. Вы не собираетесь ли меня уверить, что вы в какой-либо степени причастны к этому, говорит Клоити? Оба дрожат, почти невменяемые. Судно бросает во все стороны, и они шатаются оба, чувствуя тошноту. Клоити снова раздражается смехом. Эта жалкая тварь, Стефорд, претендует на роль в таком отчаянном деле. «Так вы думаете, вы можете теперь так поступать со мною?» — неожиданно рычит тот. Волна ударяет об корму, корабль вздрагивает и стонет, волны шумят сбоку и вверху, оглушая Клоити, и он слышит, как тот кричит, как полоумный. «А, вы мне не верите? Пойдите и взгляните на цепь! Лопнула, а? Пойдите и посмотрите, лопнула ли она! Пойдите и найдите сломанное звено, где она лопнула! Не найдете, потому что нет сломанного звена! Это значит 1000 фунтов мне! Ни гроша меньше! 1000! На следующий же день, как мы сойдем на берег, на стол! Я не желаю ждать, пока он развалится вдребезги, мистер Клоити! Я пойду к акционерам, хоть бы мне пришлось идти босиком до самого Лондона. Взгляните на его портовый кабель, я им скажу. Я оперировал его для судовладельцев, соблазненных низким негодяем по имени Клоити.
Клоити не понимает ясно, что это значит. Он видит только одно. Этот молодец намерен пакостить. Он видит неприятности впереди. «Вы воображаете, что можете меня запугать?» — спрашивает он. «Вы жалкая, несчастная сволочь». И Стефорд ему в ответ, а оба крепко держатся за стол каюты.
«Нет, будьте вы прокляты, вы всего только паршивый бродяга, но я могу запугать другого, щеголя в черном сюртуке, то есть Джорджа Денбора».
Уклоить от этой мысли кружится голова. Он не допускает, чтобы парень мог действительно серьезно повредить. Но он знал, что такое Джордж. Рухнет дело, в которое он вложил всю душу. Он молчит. Он слышит, как тот со страхом, напряжением, волнением задыхается, как собака. И вдруг опять рычит: 1000 фунтов на бочку! Через 24 часа по высадке на берег! Послезавтра! Это мое последнее слово, мистер Клоити!
1000 фунтов? Платеж послезавтра, говорит Клоити. О, да! А сегодня получай вот это, паршивый пес!
Он с размаху ударяет его с плеча, просто от ярости, больше ничего.
Сеффорд волчком завертелся у переборки. Увидев это, Клоити подходит и хватит его второй раз в зубы. Парень отступает назад через открытую дверь в капитанскую каюту. Клоити, преследуя его, слышит, как он тяжело грохнулся и скатывается на подветренную сторону. Потом Клоити захлопывает дверь и повертывает ключ. «Вот», — говорит он про себя, — «это тебя научит подумать, прежде чем делать пакости».
«Черт побери», — пробормотал я.
Старик нарушил свою выразительную неподвижность, повернул свою голову в сдвинутой на бок шляпе и поглядел на меня своими старческими черными потухшими глазами. «Он оставил его там», — произнес он веско и снова углубился в созерцание стены. Клоити не намерен был позволить кому бы то ни было, а уж тем более такому субъекту, как Стефорд, стать помехой на пути его к осуществлению грандиозного плана добиться богатства для себя, Джорджа и капитана Гарри. И он не очень думал о последствиях. Эти типы, работающие патентованными средствами, не очень взвешивают вообще свои слова и поступки. Они считают, что люди обязаны проглотить любую чушь, которую они преподнесут им. Минуту или две он стоял, прислушиваясь. Его чуть не хватает удар, когда он слышит, как тот колотит в дверь и заглушенный бешеный крик внутри капитанской каюты.
Ему кажется, что он слышит собственное имя сквозь ужасный треск, когда волны подбрасывают старого Сагамора и опускают его опять вниз. Этот шум и эти ужасные толчки заставляют его поспешно убраться из каюты. Очутившись на корме, он приходит в себя. Но сердце его продолжает сжиматься в лютой черноте ночи. Рискует сам скоро потонуть. Просовывает голову на лестницу вниз. Сквозь шум ветра и вздымающихся волн до него долетают стук Стефорда в двери его проклятия. Он прислушивается и говорит сам себе: «Нет, не могу ему теперь довериться». Вернувшись наверх, он говорит капитану Гарри, который спрашивает его, достал ли он все из каюты, что он очень виноват. Там что-то с дверью неладно, он не мог ее открыть. «И сказать вам правду, — говорит он, — у меня не было охоты дольше оставаться внизу. Там такой шум, точно судно вот-вот рассыплется в щепки». Капитан Гарри думает, нервничает. Не может быть никакой неисправности в двери. Но он говорит: «Благодарю, ничего не значит, ничего не значит. Теперь уже вся команда ждет спасательную лодку. Каждый думает больше о себе». Клойте задал себе вопрос: хватятся они его? Но мистер Стефорд так мало отличился на корабле, что после крушения никто не обращал на него ни малейшего внимания. Никому не было интересно, что он делал и где он был. Да и темно, низги не видно. Тут уж не до счета затылков. Фонарь буксира, который тащит спасательную лодку, приближается к судну, и капитан Гарри спрашивает: «Все мы здесь?» Кто-то отвечает: «Все здесь, сэр». «Тогда готовьтесь оставить корабль», — говорит капитан Гарри. «Двое из вас помогут спустить сначала этого джентльмена». «Есть, есть, сэр». У Клойте мелькнула мысль попросить капитана Гарри оставить его на борту до последней партии. Но со спасательной лодки зацепили уже багром за передние снасти. Двое молодцов подхватывают Клойте, выжидают момент и спускают его благополучно в лодку. Клойте близок к изнеможению. Но не привык, понимаете, к таким передрягам. Он сидит на офицерском месте в лодке, глаза закрыты. Не хочет видеть кипящую кругом белую пену. Матросы один за другим вваливаются в лодку. Затем он слышит, как капитан Гарри сквозь ветер кричит лоцману обождать минуту и еще что-то, чего он не может разобрать. И лоцман ревет в ответ: «Поторопитесь, сэр!» «Что такое?» — спрашивает Клойте, близкий к обмороку. «Что-то там с судовыми бумагами», — говорит лоцман, очень озабоченный. «Вы понимаете, теперь не время дурака валять здесь, борт к борту!» Они немного отпускают тягу и ждут. Вода хлещет через лодку. Клойте почти лишается чувств. Он ни о чем не думает, он совершенно оцепенел. Вдруг раздается крик: «Вот он!» Он видит какую-то фигуру, зацепившуюся за передние снасти. Отпускают канат, и она попадает в лодку. Слабый вскрик теряется в шуме моря. Клойте чудится голос Стефорда, звучащий совсем близко, у самого его уха. Ветер делает передышку, и голос Стефорда, кажется, быстро-быстро говорит лоцману. Он рассказывает ему, что, разумеется, он был около своего начальника все время, не отходил. Но в последнюю минуту старик сказал ему, что он пойдет достать судовые бумаги из каюты. Настаивал, что пойдет сам. Велел ему, Стефорду, сесть в спасательную лодку. Он хотел было дожидаться своего капитана, но тут на море наступила передышка, и он решил воспользоваться случаем. Клойте открывает глаза. Да, тут сидит Стефорд. Рядом с ним, в переполненной спасательной лодке. Лоцман наклоняется к Клойте и кричит: «Вы слышите, что говорит помощник капитана, сэр?» У Клойте такое чувство, точно его лицо, губы, все застыло в гипсе. «Да, я слышу», — с усилием отвечает он. Лоцман делает паузу, потом говорит: «Мне это не нравится.
и, повернувшись к помощнику, говорит, что очень жаль, зачем он не попытался сбегать вниз и поторопить капитана в момент затишья. Стефорд без запинки отвечает, что он и сам подумал об этом, да боялся разминуться с капитаном на палубе в темноте, потому что, говорит он, капитан мог сразу же подняться и сесть в лодку, думая, что я уже в ней, и вы бы отчалили, оставив меня на борту. И то правда, говорит лоцман. Проходит так минута, что ли. Что-то неладно, бормочет лоцман. Вдруг Стефорд начинает каким-то глухим голосом. Я был при том, как он сказал мистеру Клоити, что не знает, хватит ли у него когда-нибудь духу расстаться со старым кораблем. Правда ведь? И Клоити чувствует, как в темноте тот спокойно сжимает ему руку. Вы помните, как он это сказал? Мы еще стояли вместе как раз перед тем, как вы покинули борт. В ту же минуту лоцман кричит: «Я иду на борт посмотреть!» Клоити вырывает свою руку. «И я с вами!» На борту лоцман говорит Клоити, чтобы он шел на корму по одной стороне корабля, а он пойдет по другой, так, чтобы уже не разойтись с капитаном. «И нащупывайте кругом руками», — говорит он. «Капитан мог упасть и, может, лежит без чувств где-нибудь на палубе». Когда Клоити, наконец, добирается на корме до будки при входе в капитанскую каюту, лоцман уже там, внимательно вглядывается вниз и поводит носом. «Я чувствую запах дыма там, внизу», — говорит он. И он ревет. «Вы здесь, сэр?» «Нечего тут кричать», — говорит Клоити, чувствуя, как сердце в нем как бы каменеет. Они идут вниз. Тьма кромешная. Крен такой сильный, что лоцман, нащупывая дорогу в капитанскую каюту, скользит и летит вниз. Клоити слышит его вскрик, точно он расшибся, и спрашивает, в чем дело. И лоцман спокойно отвечает, что он упал на капитана, лежащего здесь без чувств. Без единого слова Клоити начинает шарить по всем полкам, ища спички. Находит одну и зажигает. Он видит лоцмана в его пробковой куртке на коленях перед капитаном Гарри. «Кровь», — говорит лоцман, — и спичка хочет погаснуть. «Подождите чуточку», — говорит Клоити, — «я наделаю лучины из бумаги». Он нащупал книги на полках. И он стоит и зажигает бумажку за бумажкой, одну от другой, пока лоцман переворачивает бедного капитана Гарри. «Умер», — говорит он. «Выстрел в сердце! Вот револьвер!» Он подает его Клоити, тот разглядывает его, прежде чем сунуть в карман, и видит пластинку на ручке, и на ней Г. Денбор. Его собственный, бормочет он. «А чей же другой вы рассчитывали найти?» — огрызается лоцман. «И посмотрите, он снял с себя свой длинный дождевик, прежде чем войти в каюту. Но что это за куча сожженной бумаги? Зачем ему понадобилось сжигать судовые бумаги?» Клоити видит, что все ящики выдвинуты, и просит лоцмана хорошенько порыться в них. «Ничего тут нет», — говорит он. «Очищено, видно, вытащил все, что мог захватить руками, а поджег всю кучу. Сошел с ума, вот что, лишился рассудка, а теперь мертв. Вам придется сообщить его жене». «Я чувствую, что я и сам схожу с ума», — говорит вдруг Клоити, и лоцман просит его ради бога сдержать себя и тащит его вон из каюты. Им пришлось оставить мертвое тело, и они только-только поспели к лодке до набежавшего бешеного шквала. Клоити втаскивают в спасательную лодку, лоцман сам вваливается. «Отчаливай!» — кричит он. «Капитан застрелился!» Клоити точно покойник. Ему все безразлично. Он дал ущипнуть себя два раза за руку Стефорду. Пальцем не пошевельнул. Почти все население Уэстпорта высыпало на старую пристань посмотреть на высадку из спасательной лодки. Когда она подошла, их встретили нестройным троекратным «Ура!». Но когда лоцман прокричал что-то, голоса замерли и все притихли. Как только Клойти нащупал под ногами твердую почву, он снова стал самим собою. Лоцман пожимает ему руки. «Бедная женщина, уж лучше вам с этим справиться, чем мне».
«Где помощник?» — спрашивает Клойти.
«Он ведь последний говорил с капитаном».
Кто-то побежал вперед. Матросов увезли в миссионерский дом, где их уже ждали натопленная комната и импровизированные постели. Кто-то побежал по набережной и поймал там Стефорда.
«Стойте! Вас требует представитель судовладельца!»
Клойти продевает руку под руку Стефорда и идет с ним влево, где рыбная пристань. «Я полагаю, что правильно понял вас. Вам угодно, чтобы я о вас позаботился», — говорит он. Тот довольно расхлябанно висит на его руке, но пускает скверный такой смешок. «Ваша воля», — бормочет он, — «но имейте в виду, без фокусов, без всяких фокусов, мистер Клойти, мы теперь на суше».
«В 50 ярдах отсюда полицейский участок», — говорит Клойти. Он заворачивает в маленькую гостиницу, вталкивает Стефорда в коридор. Хозяин выбегает из бара.
«Это помощник капитана с разбившегося у скал корабля», — объясняет Клойти.
«Мне желательно, чтобы вы присмотрели немного за ним вечером».
«А что с ним?» — спрашивает хозяин. Стефорд опирается на стену в коридоре. Вид у него мертвецкий. Клойти успокаивает. «Пустяки, разумеется, измучился. Я беру на себя его расходы, я представитель судовладельца. Через час или два я приду проведать его».
И Клойти возвращается в гостиницу. Весть уже достигла суда, и первое, что видит Клойти, это Джордж. Бледный, как саван, дожидается его снаружи. Клойти только кивают ему, и они входят в гостиницу. Миссис Гарри стоит наверху лестницы. Увидела их, только двоих, всплеснула руками и побежала в свою комнату. Ни у кого не хватило духу сказать ей, но она не увидела своего мужа, и для нее было довольно. Клойти слышит ужасный крик.
«Пойдите к ней», — говорит он Джорджу.
Клойти сидит один в кабинете. Он выпил стакан бренди и обдумывает все. Потом входит Джордж.
«Хозяйка гостиницы с нею», — говорит он. И он начинает расхаживать взад и вперед по комнате, взмахивая руками, и говорит как-то бессвязно. Лицо такое жесткое, какого Клойти у него еще не видал. «Что суждено, то суждено. Умер единственный брат. Что ж, умер, его уж ничто не потревожит. Но мы-то живы», — говорит он Клойти, и пристально глядит на него сухими, воспаленными глазами. Он говорит дальше: «Я надеюсь, вы не забудете телеграфировать утром вашему приятелю, что мы, наверное, приедем». Он подразумевает специалиста по патентованным средствам.
«Смерть смертью, а дела делами», — продолжает Джордж. «И смотрите, мои руки чисты», — и показывает их Клойти. Клойти думает, он сходит с ума. Он хватает Джорджа за плечи и начинает его трясти. «Черт вас побери! Если б у вас хватило ума подготовить вашего брата, если б у вас хватило духа сказать ему все, вы — нравственная душа, он был бы теперь жив!» — кричит Клойти.
Джордж глядит на него в упор, потом как заревет, обливается слезами, бросается на кушетку, прячет лицо в подушку и рыдает, как ребенок. «Это лучше», — думает Клойти и покидает его. Он говорит хозяину, что ему надо сходить кое-куда, надо устроить кое-какие делишки. Жена хозяина сама в слезах хватается за него на лестнице. «Ах, сэр, эта бедная леди сойдет с ума!» Клойти отстраняет ее, думая про себя: «О, нет, она не сойдет с ума. Она с этим справится. Никто не сойдет с ума из-за этого дела, разве что я сам. Люди сходят с ума не от горя, а от забот». В этом Клойти ошибся.
Миссис Гарри больше всего угнетало то, что ее муж лишил себя жизни, как бы у нее на глазах. Эта мысль так сверлила ей мозг, что не прошло и года, как пришлось поместить ее в убежище. Она была совсем-совсем спокойная, настоящая тихая меланхолия. Довольно долго прожила еще.
«Ну вот, Клоити шлепает по улицам в дождь и ветер. На улицах ни души, волнение уже улеглось». Трактирщик выбегает к нему навстречу в коридор и говорит: «Ни суда его нет в этой комнате. Мы никак не могли уложить его в постель до сих пор. Он сидит там, в маленькой гостиной. Мы затопили ему камин». «И напоили его также», — говорит Клоити. «Ведь я же не сказал вам, что буду платить и за его выпивку. Сколько он выпил-то?»
«Два», — говорит трактирщик.
«Ничего не значит. Ничего не имею против. Угостить потерпевшего кораблекрушение моряка».
Клоити улыбается своей забавной усмешкой.
«Что? Бросьте! Он заплатил вам за выпитое».
Трактирщик только хлопает глазами.
«Заплатил золотом, правда? Признавайтесь!» «Что ж такое?» — кричит тот. «Что вы слежкой занимаетесь? В чем дело? Ему дали сдачи, сколько следовало с его золотого».
«Вот именно», — говорит Клоити. Он входит в гостиную и видит там нашего Стефорда. Волосы дымом, в хозяйской рубахе и штанах, туфли на босу ногу, сидит у камина. Увидев Клоити, он опускает глаза.
«Мистер Клоити, вы не предполагали, что мы еще когда-либо встретимся?» — говорит Стефорд ханжеским тоном. Когда этот тип выпивал в меру, он не был пьяницей. Он напускал на себя такой хитрый, скромный вид. Но с тех пор, как капитан покончил с собою, я сижу здесь и все думаю. Всякие вещи бывают. Заговор насчет крушения корабля, покушение на убийство и это вот самоубийство. Потому что если это было не самоубийство, то я знаю одну жертву самого жестокого, хладнокровного покушения на убийство. И это превращает ту 1000 фунтов, о которой мы когда-то говорили, в сущую безделицу. Вы видите, как это самоубийство кстати?» Тут он поднимает глаза на Клоити. Тот улыбается ему и подходит вплотную к столу.
«Вы убили Гарри Денбора», — шепчет он. Парень пристально смотрит на него и оскаливает зубы. «Разумеется, я убил. Я 1.5 часа метался в этой каюте, как крыса в ловушке. Заперт и осужден утонуть вместе с этими обломками корабля. У меня есть плоть и кровь. Разумеется, я застрелил его. Я думал, что это вы. Вы, негодяй, убийца, вернулись прикончить меня!» Он с размаху открывает дверь и натыкается как раз на меня. У меня был револьвер в руке, и я выстрелил в него. Я был невменяем. Люди сходили с ума из-за меньшего. Клоити смотрит на него, хоть бы моргнул глазом. «Ага. Так вы придумали, значит, такую версию, так?» И в возбуждении он слегка колеблет стол. «Теперь выслушайте мою. Какой это заговор? Кто его докажет? Вы пошли туда для грабежа. Вы громили его каюту. Он застал вас врасплох, когда вы шарили в ящиках, и вы застрелили его из его собственного револьвера. Вы убили, чтобы украсть. Украсть!» Его брат и клерки в конторе знают, что он взял с собой в плавание 60 фунтов золотом в полотняном мешке. Он сказал мне, где они лежат. Лоцман спасательной лодки может подтвердить под присягой, что ящики были все пусты. А вы такой дурак, что не успели вы пробыть 1/2 часа на берегу. Вы уже разменяли золотой в уплату на выпивку. Слушайте меня. Если вы послезавтра не явитесь к поверенным Джорджа Денбора, чтобы дать надлежащие показания относительно крушения судна,
я напущу на вас полицию. Послезавтра.
И как вы думаете, что случилось?
Этот Стефорд начинает рвать на себе волосы. Прямо по-настоящему. Дергает их обеими руками, не говоря ни слова. Клойте дает пинка столу, отчего Стефорд чуть не сваливается со стула и падает головой в камин. Ему приходится схватиться за каминную решетку, чтобы не загореться. «Вы меня знаете, что я за человек», — говорит свирепо Клойте. «Я дошел до такой точки, что мне все трын-трава. Я готов вас пристрелить сейчас за понюшку табаку».
Тут эта собака прячется под стол. Клойте выходит, и когда он на улице, вы знаете, маленькие рыбачьи домишки, повсюду темь, дождь проливной. Стэнфорд открывает окно в гостиной и пускает Клойте вдогонку плачущим голосом. «Вы, злой дух, янки проклятый, когда-нибудь я с вами рассчитаюсь!»
Клойте проходит мимо с дьявольской горькой улыбкой. Он думает, что в некоторой степени Стефорд с ним уже расквитался. Если бы он, Стефорд, только знал это.
Мой великолепный проходимец допил остатки пива, поглядывая на меня своими черными потухшими глазами из-под полей своей шляпы.
«Мне это не совсем ясно», — сказал я. «Каким образом?»
Он немного смягчился и объяснил не слишком презрительным тоном, что за смертью капитана Гарри его половина страховой премии досталась его жене. И, разумеется, ее опекуны купили на эти деньги консоли, чтобы хватило на ее содержание. Доля же Джорджа Денбора, как и боялся с самого начала Клойте, оказалось недостаточно, чтобы пустить в ход патентованные средства. Другие состоятельные люди взяли это дело в свои руки, и Джорджу и Клойте пришлось выйти из него остриженными почти что наголо.
«Мне интересно узнать», — сказал я, — «что это была за двигательная сила всей этой трагической истории? Я спрашиваю про патентованные средства. Вы знаете, какое это было средство?»
Он назвал его, и мне пришлось только почтительно свистнуть. Это были, не более и не менее, паркеровские пилюли против Ишаса. Колоссальное дело! Вы их знаете, весь свет их знает. По меньшей мере, каждый второй человек на земном шаре пробовал это средство.
«Однако», — воскликнул я, — «у них из-под носа уплыло колоссальное богатство!»
«Да», — пробормотал он, — «из-за одного выстрела из револьвера».
Он рассказал мне также, что Клойте окончательно вернулся в Штаты пассажиром на грузовом корабле из Альберт-Дюка. Накануне отплытия вечером он встретил Клойте, бродившего по набережной, и повел его к себе выпить стаканчик. «Забавный малый этот Клойте. Мы просидели с ним всю ночь за грогом, пока ему не пришло время отправиться на борт». И в эту ночь Клойте, не ожесточенный, но усталый, рассказал ему эту историю с абсолютно бессознательной откровенностью специалиста по патентованным средствам, чуждого каких бы то ни было моральных принципов. Клойте закончил рассказ с замечанием, что хватит с него старой Англии. Джордж Денбор, в конце концов, тоже отвернулся от него. Клойте явно был несколько разочарован. Что же касается Стефорда, то он умер профессиональным бродягой в какой-то больнице в Эстенде и перед самой смертью попросил позвать пастора. Совесть, видите ли, мучила его за убийство невинного человека. Хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ему, что он был прав, презрительно буркнул мой старый проходимец. Он сказал пастору, что я знал этого Клойте, который покушался убить его. И этот священник, он вращался среди доковых рабочих, однажды рассказал мне об Стефорде. Этот негодяй
Очутившись в западне, когда Клоити запер его в капитанской каюте, хныкал сначала о пощаде, обещал быть паинькой и так далее. Затем он стал бесноваться, кричал, кидался, бился головой о перегородку. Представляете себе эту картину? Пока не обессилел. Утихомирился. Упал ничком, закрыл глаза и захотел молиться. Старался вспомнить молитву о скорой кончине. Так был потрясен ужасом. Думал, что если бы у него был нож или что-нибудь в этом роде, он бы перерезал себе горло, чтобы кончить с этим. Потом он подумал, нет, он попытался бы вырезать замок из двери. У него не было ножа в кармане. Он плакал и просил Бога послать ему какой-нибудь инструмент, как вдруг он вспоминает. Топор! На большинстве кораблей имеется на непредвиденный случай запасный топор, хранящийся в капитанской каюте под замком. Он вскакивает, низги не видать, шарит обеими руками по ящикам, ищет спички, и первое, что попадается ему под руку, — револьвер капитана Гарри. Заряжен. Он совершенно успокаивается. Он может расстрелять замок вдребезги. Понимаете? Спасен! Божье провидение! Кстати, находятся и спички. Он думает, дай-ка я вообще осмотрюсь, что тут делается. Зажигает свет и видит маленький полотняный мешочек, засунутый в глубину ящика. Сразу догадался, что это такое. Быстро опускает его в карман. «Ага», — говорит он про себя, — «тут требуется больше света». Набрасывает на пол кучу бумаги, зажигает ее и торопливо начинает искать еще какие-нибудь ценности. Он был так поглощен осмотром ящиков, что спохватился только, когда услышал крик. «Великий Боже!» Он смотрит и видит, дверь открыта. Клоити оставил ключ в замке. И капитан Гарри, ухватившись за нее, стоит, много выше его, страшный при свете горящих бумаг. Глаза у него чуть не вылезают из орбит. «Красть!» — загремел он. «Моряк! Помощник капитана!» «Нет, такую гадину надо оставить здесь! Тони! Лучшего не заслуживаешь!» Сеффорд на своем смертном одре сказал пастору, что когда он услышал эти слова, он снова обезумел. Он выхватил из ящика свою руку с револьвером в ней и выстрелил, не целясь. Капитан Гарри повалился с треском, как камень, прямо на горящую бумагу и погасил своим телом огонь. Кругом темно, ни звук. Он минутку прислушался, потом бросил револьвер и выполз на четвереньках на палубу, как безумный. Старик ударил по стулу своим увесистым кулаком. «Меня прямо тошнит, когда эти лодочники начинают рассказывать людям, будто капитан покончил с собой сам. Капитан Гарри был человек, который мог смело посмотреть в лицо своему создателю во всякое время и на этом, и на том свете. Он был не из тех, которые украдкой уходят из жизни. Не таковский. Он был хороший человек до самого нутра. К нему я поступил на мое первое место, Стивидера, через 3 дня после моей свадьбы. Так как он преследовал, по-видимому, единственную цель — очистить память капитана Гарри от обвинения в самоубийстве, я не слишком горячо поблагодарил его за доставленный мне материал. Да он ни с какой точки зрения и не стоил особенной благодарности. Ведь трудно даже представить себе, чтобы такие вещи могли происходить в нашем респектабельном канале, на глазах, так сказать, этого полного роскоши движения в Швейцарию и Монте-Карло. Чтобы сделать этот рассказ приемлемым, его бы надо перенести куда-нибудь в южную часть Тихого океана. Но было бы слишком хлопотливо состряпать его под вкус читателей иллюстрированных журналов. И вот я подаю его, так сказать, в сыром виде, точно как он был мне передан, но, к сожалению, лишенным поразительного эффекта на личности самого рассказчика. Самого внушительного старого проходимца
когда-либо подвязавшегося на прозаическом поприще мастера-стивидера лондонского порта.